Перед нами сегодня 21-я недельная глава Торы, которая называется Тиса. Тиса. Приходится она на книгу Исход, книгу Шмот, 30 глава, 11 стих, это начало, и до конца 34 главы. 34 глава, 35 стих. Исход 31-34-35. Я приглашаю вас сегодня прочитать в книге Исход в 34 главе стихи с 4 по 7. Книга Исход, книга Шмот, 34 глава, стихи с 4 по 7. «И вытесал Моисей себе скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные, и сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Перед нами торжественное провозглашение Божьих свойств, качеств Божьих, Божьего характера, Божьей сущности. Это то, что прозвучало в ответ на просьбу Моисея: «Покажи мне славу Твою». Последнюю часть этого Божьего откровения мы с вами изучали уже. Вот эту часть, которая говорит о последствиях греха до третьего и четвертого рода. И соответствующая запись находится на веб-сайте Центра изучения Торы по адресу torastudycenter.com. Сегодня я приглашаю вас сосредоточить внимание на описании свойств Божьих, которые представлены в стихах 6 и 7, исключая часть, касающиеся последствий до третьего и четвертого рода, коль скоро ее мы уже с вами одолели в минувшие годы. Итак, вот они, Божьи свойства. Первое. Господь, Господь Бог, человеколюбивый. Первое свойство. Человеколюбие. Человеколюбивый. Что это значит? В подлиннике перед нами древнееврейское слово «рахум». «Рахум» означает дословно «сострадательный». Господь Бог сострадательный. Как говорит комментарий Санчина, «не безразличный» – это антоним, «не безразличный», а «сострадательный». Всевышний не остается безразличным к страданиям и бедам человека. Бог представлен как сострадательный. Вот пример использования этого слова в повествовании Священного Писания в книге Второзаконии в 4 главе, в стихах 30 и 31. Второзаконие, 4 глава, книга Деварим, 4 глава, стихи 30 и 31. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Вот здесь в подлиннике «рахум» – «милосердный». Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им». Книга Второзакония, 4 глава, описывает время, когда в истории Израиля исполнятся все проклятия Завета. Это страшное время, страшное состояние, когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя, заслуженно постигнет в результате отступления от Господа и бунта против Него и так далее. И вот когда ты будешь влачить это жалкое существование по причине отступления от Меня, когда ты будешь в скорби, то тогда Господь, поскольку Он рахум, сострадательный, или, как сказано в синодальном переводе, человеколюбивый, поскольку Он милосердный, Он тебя не оставит, хотя ты того вполне заслуживаешь. Он тебя не оставит, Он не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими. Вот с чего начинается здесь, в этом провозглашении на горе Синай, рассказ о Боге. Вот каков Он. Когда Он видит, что человек страдает, даже если поделом, даже если и осознанно выбрав этот путь, все равно Господу жаль человека. И Он пытается все сделать для того, чтобы вызволить его из этой беды. Итак, во-первых, человеколюбивый, или же сострадающий, или же, как сказано в книге Второзаконии 4.31, милосердный. Какое второе свойство? 34 глава, 6 стих. Человеколюбивый и в синодальном переводе милосердный. Что означает это? В подлиннике у нас слово ханун. Ханун. Ханун означает вот что. Мы посмотрим на иллюстрацию, которая поможет нам понять смысл этого термина. Книга Исход, 22 глава, 26 стих. Исход 22, 26 и 27. Еще раз, книга Исход, книга Шмот, 22 глава, стихи 26, 27. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него». То есть человек бедный отдал одежду в залог, и она единственный покров его, одеяние тела его, в чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Вот иллюстрация этого Божьего свойства. В подлиннике ханун. Первое – рахум сострадательный, второе – ханун милосердный. Еще одна иллюстрация. Книга Псалтирь, 85 глава, 15 стих. 85-15. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный». Здесь слово «ханун» переведено как «благосердный». И речь идет о том, что Бог вызволяет и помогает. Когда Он видит человека, страдающего от холода, потому что нечем укрыться, так как одежду он отдал в залог, настолько он беден, настолько он нуждается у Господа к нему особые чувства. И если он, сказано, возопьет ко мне, я услышу его, потому что я ханун, я милосердный, я благосердный. Как первое, так и второе определение раскрывает для нас разные грани Божьей любви. Вот таков Бог, когда Он видит нужду, когда Он видит проблему у человека, его сердце наполняется состраданием, и сердце наполняется милосердием. Третье слово. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, и затем долготерпеливый. Долготерпеливый. В подлиннике словосочетание «арех апаим». «Арех апаим». Вот как предлагают значение этого словосочетания комментаторы. Во-первых, Раши, он говорит, он сдерживает свой гнев и не торопится взыскивать. Быть может, согрешивший раскается. В комментарии Санчина написано, Всевышний не торопится наказывать за преступление даже злодея, предоставляя ему возможность раскаяться. Вот начиная с этого слова, Бог рисует себя в своем отношении к грешникам. Если первые два случая, сострадательность и милосердие, описывают в принципе Божью реакцию на любую беду, на любое жалкое состояние человека, то вот теперь, начиная с долготерпеливого, Бог себя представляет в своем отношении к тем, кто нарушает Его волю. Итак, долготерпеливый, долго терпит, сдерживает свой гнев, не торопится, может быть, согрешивший раскается. Приведем две иллюстрации. Первая иллюстрация этого Божьего отношения к согрешающим касается истории Израиля. Имеется в виду Северного царства, после того, как после смерти Соломона царство разделилось на Израиль и Иудею. Итак, вот история Израиля, Северного царства, 10 северных колен. Читаю из 4 книги царств, 17 главы, стихи с 13 по 18. 4 книга царств, 17 глава, стихи с 13 по 18. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровениями его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа, Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодно в очах Господа и прогневлять Его. В описании грехов, которые совершало Северное Царство, одно слово нагромождается на другое. Эти грехи подлинно были мерзкими, тяжкими, продолжительными, многократными на протяжении 200 столетий, вот с момента, когда Иеровоам отступил, первый царь Северного царства, народ пребывал в идолопоклонстве. И вот Господь, сказано, через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал и посылал, и пытался спасти. Господь долготерпелив, эрех апаим, долготерпеливый. Но вот, когда уже ничего не помогает, когда никакие увещевания не действуют, говорит далее 18 стих 17 главы 4 книги царств, «И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего, не осталось никого, кроме одного колена Иудина». Божье долготерпение длилось 2 столетия, более чем достаточно, чтобы покаяться. Теперь Южное царство, вот его судьба. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. Вторая Паралипоменон, 36 глава, с 14 по 16. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения. И в Иудейском царстве, как мы видим, Господь проявлял милость и долготерпение, и посылал предостережение посланников своих с раннего утра, жалел народ свой, не хотел погублять их, но тем не менее они упорно продолжали грешить, и ничего не осталось, кроме как увести народ в вавилонский плен. Итак, Господь долготерпеливый. У людей терпение заканчивается намного раньше. Господь же терпит, не желая, чтобы кто погиб. Он долго терпит, желая, чтобы все могли спастись. Переходим к следующему качеству, которое отражено в 34 главе книги Исход, в 6 стихе. Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый. И дальше идет многомилостивый. Многомилостивый. В подлиннике «Рав Хесед». «Рав Хесед». Буквально, как написано в комментарии Санчина, «великий милостью». «Рав» – это «великий». «Рав Хесед» – «великий милостью». Всевышний проявляет милость в гораздо большей степени, чем того заслуживает человек. Приведем иллюстрации. В книге пророка Михея в 7 главе читаю стихи 18-19. Михея 7 глава, 18-19. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Это одно из чудесных описаний того, насколько Господь окончательно устраняет грехи. Если Всевышний прощает, если Он изглаживает беззаконие, то сказано, Он ввергает их в пучину морскую. То есть, на такую глубину, откуда никогда их невозможно извлечь назад. И он делает это все, почему? Обратили внимание на важное словосочетание. Потому что любит миловать. Любит миловать. То есть, ему доставляет удовольствие миловать. Миловать, значит, проявлять доброту и благость к тем, кто этого никоим образом не заслуживает. И вот иллюстрация того, что означает вот это слово «милость» в оригинале «хесед». Вторая книга Самуила, она же вторая книга царств, 9 глава, 1-11 стихов. 9 глава, 1-11 стихов. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость». Ну, некоторые напоминания. Кто такой Саул? Давиду, царю. Ответ – заклятый враг. То есть, Саул всеми путями, всеми средствами, безвинно пытался уничтожить Давида. И искал его, и гонялся за ним беспричинно. Пытался его уничтожить неоднократно, и только Господь Давида спасал. И вот когда Давид стал царем, когда Саул пал на поле битвы, сраженный филистимлянами, тогда, спустя некоторое время, Давид говорит, «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость». Часто в ситуации, когда сменяется одна династия другой, этот вопрос тоже задают. Не остался ли еще кто-нибудь из дома предыдущего государя? Для чего? чтобы уничтожить, да, чтобы никакого наследника не осталось, чтобы никакого даже и отдаленного намека не осталось на попытку возвращения прежней династии. А здесь Давид говорит: я оказал бы ему милость. Любому потомку, вот это хесед в подлиннике. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божью. Вот где разгадка. Милость Божья. Это то, что только Богу присуще. И если человек это делает, то только потому, что от Бога получает эту способность. Милость Божью. И сказал Сива царю: есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира, сына Мелова, в Лодеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Мелова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфивосфей. И сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал: что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Это просто иллюстрация того, что значит милость Божья. Он не просто милостив, сказано, он рав хесед, он велик своей милостью. Вот это наш Господь. Дальше идет следующее определение. Он какой? Истинный. Истинный. В подлиннике слово эмет. Эмет. Вот перевод этого слова. Оно очень многоплановое, это слово. Твердость, эмет, это твердость, верность, истина, надежность, определенность, стабильность, последовательность. То есть, все, что касается неизменности, гарантий, основательности, вот это все включено в понятие эмет. И таков наш Господь. Мы читаем в книге пророка Иеремии, в 10 главе, в 10 стихе следующее, Иеремии 10:10: «А Господь Бог есть истина». Иеремии 10:10: «А Господь Бог есть эмет». Он не просто истинен, он не просто имеет такую способность или такое качество, он и есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный, сказано. Вот что говорится об этом качестве Божьем в комментарии Санчина. Истинность зависит от Всевышнего, в том смысле, что истинная сущность всего сотворенного проявляется в момент раскрытия божественного присутствия. Ни одно качество человека и ни один его поступок не могут быть названы истинными, если они не связаны со стремлением ко Всевышнему. То есть, Бог является объективной и окончательной высшей формой реальности. Термин «эмет» тождественен термину «реальность», то есть бытие, то, что в действительности существует, что подлинно. Чтобы чуть глубже понять смысл этого термина, давайте посмотрим на книгу Второзаконие, книгу Деварим, 17 главу, где прочитаем стихи со 2 по 6. 17 глава со 2 по 6. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить богам иным, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи». И если это точная правда, вот это слово «эмет», если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину, которые сделали зло сие к воротам твоим, и побей их камнями до смерти, по словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть, осуждаемый на смерть, не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Итак, чтобы выяснить, этот слух, это эмет или нет, это истинно, это правда, это в действительности, это в реальности происходило или нет, необходимо что сделать? Первое. Хорошо разыщи. Так? И должно быть 2-3 свидетеля. То есть слово «истина» – это нечто, что является результатом исследования, проверки, перепроверки. Это то, что соответствует в реальности имевшему место. То есть слово «истина» – это термин, который тождественен термину «реальность», «факт», «факт», имевшее место в действительности. То есть вот таков Господь. Бог есть реальность, Он есть источник всякой реальности. И когда мы с вами ищем в жизни опору, ищем в жизни стабильность, последовательность, преемственность, гарантии, надежность, нам нужен Господь. Повторю значение слова «эмет» – твердость, верность, истина, надежность, определенность, стабильность, последовательность и так далее. Вот это наш Господь. Следующий момент, описывающий природу Божества, сказано в 7 стихе – «сохраняющий милость в тысячи родов». То есть о том, что Он милостив и, более того, рав хесед, то есть велик милостью, мы уже узнали. А теперь при использовании этого же слова хесед у нас предложение, у нас фраза. Ноцер хесед лафаним. Сохраняющий милость, дословно, для тысяч. Перевод Фримы Гурфинкель так и предлагает. Он хранит милость для тысяч. Если вы посмотрите на синодальный перевод, то слово «тысячи родов», слово «родов», то есть поколений, курсивом выделено. Потому в тексте нету непосредственно термина «поколение» или «роды». Оно обосновано, поскольку дальше идет речь в этом же предложении о 3-4 поколениях, о 3-4 родах. Но подлинник непосредственно говорит «Ноцер хесет лафаним» – «Он хранит милость для тысяч». И вот какая здесь рассматривается грань божественного естества? Коль скоро в конце этого предложения речь идет именно о поколениях 3-4, то вот как звучит комментарий. Снова читаю комментарий Санчина. «Всевышний не подвластен времени и вечно помнит заслуги и добрые дела. Он устанавливает связь между поколениями, распространяя действия добрых дел предыдущего поколения на последующие, усиливая свою милость для потомков, продолжающих добрые дела отцов». Вот иллюстрация непосредственно из Священного Писания. Книга Второзаконие, книга Деварим, 9 глава, стихи 5 и 6. 9 глава, 5 и 6. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их», говорится народу Израиля перед вхождением в обетованную землю, в Ханаанскую землю. «Но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и», вторая причина, «дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе владеть сию добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Итак, почему Израиль все-таки вошел в обетованную землю? Заслуги отцов. Потому что Авраам, Исаак и Иаков, при наличии некоторых грехов, которые всем человекам свойственны, все-таки были верны Господу, все-таки следовали за Ним, и Господь дал им определенные обетования, сделал им определенные обещания, и, соответственно, их потомки через 400 лет, хотя не были достойны этой милости Божьей, в египетском рабстве они практически растеряли все свои знания о Боге, за исключением незначительной группы среди их. Господь, тем не менее, их вводит. Он говорит, я вот почему это делаю. Не за твою праведность, ты народ жестоковыйный, а потому что я дал обет твоим отцам. То есть, Господь, сказано, сохраняет милость в тысячи родов. Сохраняет милость. Потому, если мы желаем блага своим детям, внукам, правнукам и так далее, есть смысл жить праведно. Праведная жизнь, она, естественно, не вменится детям, правнукам и так далее, что касается их вечной участи. То есть, за благочестивую жизнь прадедушки правнук не будет спасен для жизни вечной. Но что касается благословений здесь, на земле, Господь благословляет потомков, если их предки были благочестивыми, сохраняющие милость в тысячи родов. Ну и последняя, седьмая характеристика, сказано, прощающий вину и преступление и грех. Прощающий вину и преступление и грех. И здесь очень много сокрыто. Фактически этой одной характеристики нам хватило бы на целый комментарий. Ну, хотя бы коротко. Во-первых, прощающий. Термин прощающий в оригинале древнееврейское слово «наса». «Наса» дословно означает «брать, поднимать, нести». То есть образ ноши. Сказано, Бог берет на себя вину и преступление и грех. Знакомо ли вам чувство вины? Тяжесть вины? Угрызение совести за содеянный грех. Господь, сказано, берет, поднимает, носа. Берет, поднимает и несет грех человека. Он облегчает эту ношу. Теперь, какие грехи прощаются? Сказано, вину. Перед нами древнееврейское слово «аон». Слово «аон» означает грех, совершенный преднамеренно. Аон. Или же, как пишет Раши, это грехи, совершенные предумышленно. То есть человек знает, что это грех, и тем не менее это делает. Вот это аон. Господь, оказывается, может снимать такие грехи. Он прощает, он берет на себя этот грех. Дальше. Преступление. Преступление. В подлиннике древнееврейское слово «пеша». Вот что оно значит. Перевод Гирша говорит «возмущение». В каком смысле? Слово «пеша» означает «открытый бунт против Всевышнего». Комментарий Санчина. Араши пишет, это грехи бунтарские, которые человек совершает наперекор. Он не только знает, не только понимает, но он именно идет против Всевышнего, намеренно, бунтарски, злонамеренно. И такой грех Бог может снять. И, наконец, прощающий вину и преступление и грех в синодальном переводе, в подлиннике хатат. Хатат дословно означает промах. Промах. Перевод Гирша говорит легкомыслие. В комментарии Санчина написано, слово «хатат» означает нарушение закона по ошибке или незнанию. Когда человек не хотел нарушать, но нарушил случайно или по неведению, по ошибке, по легкомыслию и так далее. Итак, Господь прощает, снимает преднамеренный грех, открытый бунт и промахи наши. Тому, кто раскаивается, Всевышний возвращает изначальную чистоту и силу его души. К сожалению, распространено ошибочное представление о том, что в эпоху Ветхого Завета Бог наказывал за любые, даже самые мелкие прегрешения. У многих, в особенности христиан, есть такое мнение, что посмотрел не туда – смерть, сказал не то – побить камнями, сделал не то – сжечь и так далее. То есть создается впечатление, что не было никакого прощения, не было никакой милости, не было никакой благодати, не было сострадания, долготерпения, человеколюбия и так далее, и так далее. Сегодня мы узнали с вами, что все это крайне далеко от истины. Бог, который раскрывается на страницах Торы, это Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. В книге Левит, в 6 главе 7 стихе написано: «И очистит его», книга Левит, книга Ваикра, 6-7, «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». То есть, если человек осознает свой грех, приходит к Господу с покаянием, то каким бы тяжелым ни было его преступление, с точки зрения последствий, с точки зрения чувства вины, с точки зрения оценки общества, что бы то ни было, если человек приходит с искренним покаянием, с искренним осознанием, Господь отпускает этот грех. Наш Бог любвеобилен. Все эти разные слова описывают разные грани Божьей любви. И таким Бог был всегда. И потому, когда апостол Иоанн напишет в своем первом послании: «Бог есть любовь», он просто повторит то, что давно уже было открыто в Торе Господней, потому что у нас один Бог, Бог, который есть любовь. Аминь.